Значит, тема наша сегодняшняя будет такая. Называется, так я ее озаглавил стихом библейским, «Испытывайте самих себя, верили вы». Ну, вначале, как бы, я скажу, почему решил на эту тему поговорить. Мои опыты общения с верующими нередко заставляли меня задуматься. Вот смотришь на человека, человек ходит в церковь, может быть, активно участвует в какой-то церковной деятельности, миссионерстве, там служение какое-то несет в церкви, в хоре, допустим, поет. Вы знаете, такое ощущение того, что он вот как бы в церкви, он при деле, да, он, значит, автоматически подразумевает, что он в вере, он других учит, он там проповеди, допустим, говорит, берет на себя роль лидера, допустим. И с таким, знаете, чувством, я бы не сказал уверенности, больше бы сказал самоуверенности, этот человек ходит с таким чувством, что ему небо обеспечено. Раз он в церкви, тем более в служении, чем-то еще занимается таким религиозным, да, значит, он спасенный. И иногда люди себе вот внушают такое, вот я верю, меня Бог там спасет, я верю, Бог со мною. А я ни разу так смотрю на людей и говорю, слушайте, ну вот вы в вере, в Бог с вами. Еще часто говорят, Бог руководит мною буквально каждым шагом. Я уже когда такие вещи слышу, мне уже немножко сразу начинает настораживать. Ну, буквально каждым шагом, каждое слово по воле Божьей он говорит, да. Я задаю иногда такой вопрос, говорю, слушай, ну если Бог тобой руководит, почему с тобой то-то и то-то происходит? Если буквально Бог тобой управляет, ты человек водимый духом, как ты сказал, я говорю, почему то-то и то-то говоришь? Может, надо быть более таким реалистичным и не внушать себе что-то, а реально смотреть на то, что происходит в нашей жизни. Наша жизнь является лучшим подтверждением того, что, ну, чтобы точно определить, в вере я или нет, с Богом я или нет, руководим ли я Богом или нет. Поэтому я и решил эту тему как бы затронуть, чтобы мы не занимались, ну, внушением себе, что я с Богом, или Бог там со мной, или Бог меня мною управляет, или руководит мною, да. Мы должны четко знать и понимать, не внушая себе того, чего нет, да, или не впадая в какое-то уныние, может, мы имеем основания надеяться на спасение, а человек бывает в унынии в каком-то пребывает, да, в неверии, да, в сомнении. Поэтому я и решил эту тему сегодня затронуть. Значит, как узнать, верили мы или нет? Я думаю, что вы все понимаете, что речь сегодня пойдет не о церковной вере. Я не имею в виду, верили мы там православной, адвентистской, баптистской и так далее. Здесь речь не идет вообще о вере церковной, как бы, да. Идет речь, смотрите, испытывайте самих себя. Тут, если мы находимся в вере церковной, тут что там испытывать? Я член церкви, может, даже документ какой-то выдали, что я крещенный и являюсь официально членом церкви, да? Тут как бы не надо испытывать. Вынял документ, посмотрел, если сомневаюсь, значит, в вере, в церкви. Тут речь идет именно о нашей вере, личной вере, о наших личных отношениях с Богом. Поэтому я уже сказал, что не будет сегодня идти речь о церковной вере, а о нашей личной вере. Или точнее сказать, о наших личных отношениях с Богом или со Христом. Ведь зачастую, вы знаете, сколько конфессий, сколько верующих, кого не спроси, у каждого какое-то свое понятие. Вот он сам каким-то образом определяет, он в вере или нет. И зачастую он говорит, я верю, что я в вере. Ну, я говорю, все. Твоя интонация, твое выражение лица и взгляд о многом говорят. Ты уже дал понять, что тут нечего на эту тему разговаривать, да? И еще вопрос такой. Для чего нам это нужно знать? Уверили мы или не в вере? Дело в том, что от того, верили мы или не в вере, будет зависеть, спасемся мы или нет. И я что хочу сказать. Если мы, я задал вначале вопрос, значит, для чего нужно нам это знать? Ну, если я знаю, что я в вере, и я это знаю точно, или я знаю, что я не в вере, и тоже знаю это точно, то пока я жив, я могу что-то предпринять. Потому что когда реально понимаешь, значит, свое духовное положение или состояние, тогда и знаешь, что предпринять. Но я пример приведу, перефразирую этот вопрос, немножко связанный с другой темой, как бы. Для чего нам нужно знать, здоров я или болен? Ну, вот так внешне, вроде у меня ничего не болит, я никаких симптомов болезни не ощущаю, но болезнь-то может быть уже в данный момент у меня. Так кто-то бы сказал, а зачем тебе узнавать? Хорошо чувствуешь, да и нормально, и живи тогда. Вот если человек знает, что там уже начали симптомы болезни, он начнет что-то делать. Он начнет бегать, он начнет искать Бога, лекарства, там, врача, допустим, да, он начнет шевелиться. Если он не знает, а чувствует себя нормально, а верующие зачастую себя чувствуют нормально, не исполняют, не признают, не веруют, живут по-своему и чувствуют себя нормально, что они здоровые, что они в вере, да. Поэтому я и говорю, что нам нужно это знать для того, чтобы мы тогда знали, что нам нужно предпринять, чтобы мы не находились в таком ложном покое, что все уже сделано, мы уже спасены, осталось просто дождать, когда за нами приедут и нас заберут. Если говорить о том, значит, если говорить о том, что мы должны знать, верили мы или нет, стоит, наверное, затронуть и такой вопрос. Мы вообще можем знать, какую оценку нашей жизни за нынешний прожитый день дал нам Бог или нет? То есть это мы можем об этом знать или нет? Вот что значит «уверили мы»? Это имеется в виду такое не то, что мы считаем, уверены мы или не уверены. А здесь имеется в виду, нужно знать, уверили мы или не уверены. Это оценка Бога. Зачастую мы понимаем, как вот и дети наши малолетние делают плохо, не слушаются, уроки не учат, иногда прогуливают, допустим, да, сидят в мобильнике, играются в мобильнике там какими-то играми вместо того, чтобы уроки делать. Но посмотрите на состояние ребенка, он чувствует, что он нормально живет, что все нормально, и всю жизнь так он будет жить, и никаких проблем у него в жизни не будет. Поэтому ему родители говорят, что ты не в вере, что твое состояние плохое, что ты живешь неправильно, что тебя ждет в жизни беда, да? Поэтому нам надо знать, испытывать себя для чего? Чтобы узнать волю Божью. Как Бог на нас смотрит? В каком состоянии Он нас видит? Это взгляд Бога на нас. И мы должны определять свое состояние не потому, как нам кажется, или как нас кто-то научил определять, а это не совсем может быть основано на Писании, а вот именно как Бог на нас смотрит, какую оценку Он нам дает, что мы сегодня сделали, как мы сегодня жили, были ли мы в вере или пребывали в неверии, о чем-то думали, делали какие-нибудь выводы или вообще прожили день так, будем говорить, без каких-либо для себя полезных поучений. Так вот, я что хочу сказать. Мы можем знать волю Божью. Мы можем слышать, что Бог нам может сказать и на протяжении дня, и по завершению дня, как мы прожили сегодняшний день. Если бы мы не могли знать волю Божью, не могли понимать Его оценки нашего состояния, да, то я хочу сказать, это получилось бы, что Бог от нас скрывает вот именно вот эту информацию, как будто бы играет с нами в прятки. А потом у нас догадки, спасусь я или не спасусь, да? Я хочу сказать, ведь все-таки как бы ни было страшно иногда реально узнать, что я могу не спастись. Это неприятно для себя, может быть, осознавать, да? Но я хочу сказать, это все-таки полезнее, потому что если мы знаем точно, что мы не можем не спастись, то мы будем что-то делать. Если бы мы не могли знать воли Божьей относительно нашего состояния, да, то я так хочу сказать, фактически тогда мы пребываем в каких-то догадках, мы себе что-то внушаем, мы себе что-то думаем, ну а встреча наша с Богом, она расставит все точки над «и». Поэтому я и говорю, что Бог может нам открывать нас самих, да, Он может дать нам оценку, но нам нужно испытывать самих себя, уверили ли вы. Я еще такой момент хотел бы подчеркнуть, что вот написано «испытывайте», то есть как бы специально этим занимаетесь. Но я хочу сказать, если у людей вот это чувство самоисследования, поиска, наблюдения уже, как говорится, вросло в плоть и кровь нашу, да, человек специально сам себя не испытывает. Он уже просто на протяжении дня слышит, что только он начал делать, какое-то мероприятие начал предпринимать, о чем-то подумал, строит какие-то планы, он тут же слышит голос Божий, который ему говорит, если бы он уклонился налево или если бы он уклонился направо. Тут же происходит корректировка. Поэтому у таких людей как бы нет нужды специально садиться и исследовать. Хотя иногда бывает вопрос, где нужно будет и этому человеку сесть и специально этим заняться, да. Но у них это уже как накатанная дорожка, да. Они уже этим занимаются, естественно, как и дышит человек. Так вот он и думает, так вот и размышляет. Вот так он и слышит голос Божий внутри, да. Но для основной массы людей это просто, так как мы привыкли не слышать. Я не говорю про всех, я думаю, вы меня понимаете, да. Ну, я говорю в общем, да, что мы привыкли не думать. Привыкли не слышать голос Божий. Если и слышим, то бывает, что не обращаем на него внимания, игнорируем этот голос. Поэтому необходимо будет испытывать, хотя бы выделять какое-то время, это обязательно должно быть, чтобы нам сесть и поразмыслить по поводу собственной жизни. Вот как мы прожили этот день сегодняшний? Насколько он был качественен в глазах Бога? Получили ли мы что-либо полезное, какое-то поучение, какие выводы мы сделали, чему мы научились, или, может, мы просто прожили, извините, как животное, да, ели, спали, отдыхали, готовили кушать, уборкой занимались, и так ничего для себя полезного и не извлекли. Значит, если мы не будем знать точку зрения Бога по поводу нами прожитого дня и всей жизни, то как мы можем знать, что нас ждет впереди? В плане того, получим ли мы жизнь вечную или нет? Поэтому и написано: испытывайте самих себя. Уверили вы? То есть, заметьте, это им нужно заниматься. Теперь слушайте: самих себя исследуйте. И дальше вот выражение какое. Или вы не знаете самих себя? Что Иисус Христос у вас, немножко как-то вопрос звучит, ну, будем говорить, нелогично, можно сказать, и странно, да. Смотрите, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас? Получается, вроде как бы, что Он у вас, но вы просто сами этого не знаете. Здесь просто такой оборот, понимаете, да? Написано «испытывайте», то есть вы еще сами себя не знаете. Самих себя исследуйте, вы еще сами себя не знаете. Речь о чем идет? Или вы не знаете, вот на что акцент нужно делать, или вы не знаете себя, что Иисус Христос у вас. То есть у вас Он или не у вас. Вы не знаете себя, у вас Он или не у вас. И дальше сказано: «Разве только вы не то, чем должны быть?» Тогда, значит, вы, Иисус, не у вас. А следовательно, обратите внимание, тема наша сегодня называется «Уверили мы?». И заметьте, по этому стиху что можно понять? Уверили мы или не уверили, это аналогично. Иисус Христос в нас или вне нас? То есть во Христе я или не во Христе? Это то же самое, уверили ли я или не уверили. Только я хочу сказать, если говорить о вере, то это больше, можно как бы так сказать, акцент сместить в таком, значит, понимании. В процессе ли мы, то есть в процессе ли мы общения со Христом? Если в процессе, то значит мы, как говорится, соединяемся со Христом, значит Христос может быть в нас. А Христос у нас, это уже так будем говорить, как бы процесс, который завершился, да. То есть мы пребывали в вере, и это должно было завершиться тем, что Христос должен стать нашим естеством. Так вот сказано, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. И я думаю, вы понимаете, что затронутый нами вопрос – по смыслу напрямую связан с таким вопросом, а мы Христовы или нет? Вот я сказал, Христос в нас или нет? И можно перефразировать, а мы Христовы или нет? Божьи мы дети или же дети дьявола? Иначе как можно быть в вере, при этом не быть Христовыми? Да? Смотрите, автоматически, если я в вере, то я автоматически Христов, автоматически Божий. Если я не в вере, то я не Христов и я не Божий. Если я не Христов и не Божий, то в вере вообще моей нечего разговаривать. Мы должны не гадать, вот я в вере или нет, я с Богом или нет, я управляем Богом или нет. В этой области нельзя заниматься гаданиями. Мы должны иметь четкое, проверенное жизнью убеждение относительно нашего духовного состояния, а не пребывать в догадках, сомнениях или в какой-то необоснованной ложной эйфории собственной спасенности. Надо быть реалистом. То есть реалист – это тот, кто реально осознает свое состояние, реально осознает ситуацию, в которой находится, или положение, в котором находится. Надо быть реалистом. Пессимистом быть всегда плохо и везде плохо. Почему? Потому что такой человек ни во что не верит, а значит, ни за что не возьмется, чтобы что-то сделать. И, естественно, никогда ничего пессимист в жизни не достигает. Люди говорят, что надо быть оптимистом. Я могу сказать такое, что оптимистом быть хорошо. Но опять-таки, не всегда. И особенно хочу подчеркнуть, что нельзя быть безголовым оптимистом. Вот есть такие верующие оптимисты. Я верю, что все равно, как бы невзирая на то, что я делаю, как я живу, как жизнь провожу свою, все равно он меня спасет. И я хочу сказать, что вера – это не самовнушение и не гипноз. Так я еще раз повторю. Оптимистом быть хорошо, но не всегда и особенности не безголовым. Я для себя как бы считаю, что наиболее, ну так будет, будем говорить, наиболее правильным быть реалистом. Действительно исходить из естественных реалий. Вот мы реально видим, реально делаем как бы какие-то выводы, да. Но я что хочу сказать, реалист, он и оптимист. Пессимист, я так скажу, знаете, иногда бывает такое, что люди говорят, вот пессимизм – это плохо. А я что хочу сказать, ну иногда путают пессимизм с здравым рассудком. Иногда человек не берется что-то делать не потому, что он пессимист. Он говорит, ничего с этого хорошего не получится, да. Я, например, уже вам говорил такую вещь относительно себя, что когда я вижу, как образуются новые церкви, как кто-то активно занимается образованием какой-то новой церкви, объявляют себя детьми Божьими, да, и я когда спрашиваю, как вы смотрите на вопрос освящения, да, это все правильно, но мы должны быть вместе, у нас должен быть хор, я говорю, так, все, до свидания. Да, человек не может сказать, освящение это чепуха, вся Библия говорит об освящении, да. Но если это не будет стоять на главном, на первом месте, да, то я хочу сказать, это очередная человеческая организация под вывеской божественной, да, и я сразу становлюсь пессимистом. Только пессимист это вообще всегда. А я пессимист от реальности, от реализма. Я знаю, что ничего не может быть хорошего, если на первом месте не будет стоять вопрос освящения. Вот мы вчера немножко коснулись этого вопроса, что воля Божья есть освящение ваше, или наше, можно сказать. Поэтому иногда я пессимист, но исхожу из реалий, зная определенные законы. кто-то скажет, а я вот верю, клубнику, если посадить вверх корешками, она вырастет. Я говорю, а я не верю. Вот ты пессимист. Я говорю, ну посади. Некоторые люди вот такие, я говорю, тоже, вот, ну, говорят оптимисты. Дети стоят на ушах. Глупости в голове и ветер, да. Ничего не слушают из того, что родители их чему-то учат. Пустое времяпрепровождение, нет никогда разумного никакого занятия, занимаются чем попало. И вот такой оптимизм. Прочитает стих, в котором написано: «А я, ты и весь твой, если будешь веровать, ты и весь твой дом спасется». И человек говорит: «Я верю, Бог моих детей спасет». Я говорю, а ты сам хоть пробовал спасти? Я не говорю про спасение. Ты пробовал что-то сказать, чтобы дети хотя бы выслушали? Пробовал, они не слушают меня. Скажи, а как они будут Бога слушать? Ты хотя бы глазами виден. Тебя хотя бы ушами можно слышать, твою речь. Бога он вообще не видел ни глазами, ни слышал ушами. Для него это вообще какая-то фикция. Абстракция какая-то. А я все равно верю. Я не верю. Человек говорит... Я верю, у меня Бог исцелит. А я говорю, вы свой коньки откинешь скоро. Вот ты пессимист, что ты за верующий. Я знаю, в Библии есть четкие основания, на каких Бог может исцелить человека. Я знаю, я проверил на собственном опыте, на опыте других людей, что человек, который не идет путем или тропкой, протоптанной Христом, не будет иметь того же самого результата. Это проверено так же самое, как 2 × 2 = 4. Таблица умножения. Никто из нас не подвергает ее сомнению. Я не говорю про каких-то горе-философов, которые там сидят и умничают. Да? Я, как говорится, говорю о реальных вещах. Поэтому, когда человек говорит, моих детей Бог спасет, не знаю как, говорит, да они тебя самого в гроб загонят. Я не говорю этим, что они никогда не спасутся. Но я говорю... Исходя из того, какие они сегодня, исходя из того, насколько они твердые, самоуверенные в грехе, в глупостях, да, пока, говорю, не ждите ничего хорошего. Ну, я говорю, конечно, если позвоночник поломает, да, в тюрьму сядет, возможен вариант, да, что человек, может быть, задумается. Но я вам что хочу сказать, опять говорят... Вот человек был в тюрьме, мама молилась, и он стал верующим. Все, слава Богу, молитвы Бог услышал, он спасется. Я говорю, он просто признал Бога как личность. Он просто пришел в церковь и перекрестился. Теперь давайте будем говорить о спасении. Это что, покреститься, прийти в церковь и спастись? Вот это все, что нужно, чтобы для нам спастись? А я говорю, смотрите. Он просидел 22 года в тюрьме, вышел. За 22 года он капитально отучился работать. Он вообще палец о палец не хочет ударить. Он не хочет ничего делать, уже маме помогать, сидит на шее, исследует Писание, в хоре решил устроиться, решил пастырем стать. Работать он не собирается. Про работу я не говорю, работа какая там, официальная, неофициальная. Но даже я говорю, я считаю, живешь в селе, ну так корова там или коза, хозяйство какое-то, огород какой-то, это все равно работа. Я не говорю, это официально устроиться или дома по хозяйству, но нужно работать. Он ленивый. И я хочу сказать, о каком спасении может идти речь? Да, он признал Христа, да, он крестился, он член церкви. Он лентяй. Далее, у этого же человека, помимо того, что он лентяй, бывает еще и мания величия. Он еще и не прислушается, хотя, можно сказать, год как отроду, да? Ну, как стал верующий. А он и не прислушается. А его трудно в чем-то переубедить. Ему даже задаешь вопрос, чтобы он, ну, хотя бы так вот задумался, может быть, не так, как привык, да? Он и это, как теннисист, отбивает мячик, так и он точно так же отбивает ваш совет. И вашу мысль, да? Он не хочет даже остановить внимание, сосредоточить на ней, на этой мысли, да? Поэтому я говорю, что, понимаете, вот многие верующие, они в основном оптимисты. Но я хочу сказать, не имея никакого основания для своего оптимизма. Ходят в церковь, поют, сдают денежку, да, участвуют в какой-то религиозной деятельности и не борются со своими недостатками. А вопрос, верили вы, да, это вопрос не членства церкви, вопрос не участия в каком-то религиозном обряде. Это личные отношения с Богом, и мы сегодня будем говорить, что это не просто личные отношения с Богом, это личные отношения с Богом, которые должны иметь реальные результаты. То есть верили вы, то есть другими словами, в делах, в жизни у вас есть какие-то перемены? Если вы пребываете в процессе веры, то есть если у вас течет Христос лоза, в лозе течет какой-то сок полезный, а вы его ветви, ну не может быть так, чтобы у вас не было цветущей грозди виноградной, я еще говорю как бы гроздь не с ягодами, а с цветочками, да. Не может быть такого, чтобы у нас не было винограда на нас, если мы пребываем в вере. Поэтому если мы в вере, то у нас должны быть плоды, у нас должны быть перемены, мы должны меняться. Это должно быть заметно, люди должны видеть это. А вот этот оптимизм, основанный на том, что мы делами не спасаемся, потому что мы ничего не делаем, а верою, не вникая в особенности, что это такое, или там мы духом водимы, так как водимы, то есть это управляемы. А если человек даже не знает, что такое Дух Святой, не знает, как он действует, не знает, как его слышать, да, а он водимый человек, водимый Духом Святым, то я хочу сказать, в каком оптимизме эти верующие находятся? Это, знаете, какая-то медитация йоговская на христианский лад. Это нереалистичное мышление. Поэтому я говорю, если мне говорят, там, ты, Саша, оптимист или пессимист, я говорю, я реалист. Я реально смотрю, возможно это или нет. Знаете, вот есть такие оптимисты, на день планов настроили, и то сделаю, и то сделаю, и то сделаю, они не учитывают, что кто-то может позвонить, что-то может случиться, ты можешь пораниться, дети могут пораниться. Напланировал столько, что за неделю не сделаешь. Я верю, мне Бог поможет. Ну, я говорю, ты хоть раз в конце дня свою веру проверил? Ты много чего сделал? Да, понимаешь, я ж не думал, что будет то-то и то-то. Я говорю, вот поэтому я таких оптимистов не люблю. Вот давай бизнесом займемся. Каким? Ну, мы ж с Богом, мы верим, Бог что-то сделает. Я говорю, что Бог сделает? Ты реально, Бог же через тебя будет делать. У тебя мозги, извините, язык с мозгами не дружит. Ты лишнее болтаешь. Далее, за что берешься, никогда не заканчиваешь. Деньги вкладываешь, а если не доделал до конца, то куда ты вложил деньги, вообще, получается, прогораешь, потому что оно лежит, гниет или ржавеет. Я верю, Бог управляет всеми детьми Божьими. Я говорю, так, все, хватит. Я пошел. Куда? Я говорю, лучше на рыбалку схожу, рыбу половлю, чем с тобой бизнес. Вот, у тебя нет оптимизма. Я реалист. Приходит человек, ноги, извините, как говорят, в разные стороны смотрят. Балетом буду заниматься. Я говорю, ноги выправь. Вот так и мы говорим по поводу нашей веры, нашего спасения, да, что я с Богом, Бог во мне, да. Вот насколько нужно быть реалистом. Я как-то рассказывал один случай еще на заре перестройки. Пишет мне один человек с Подмосковья. Я не знаю даже, как он узнал мой адрес. В общем, наверное, кто-то дал. Пишет так и так, и хотел бы с вами познакомиться. Я уже 3 года как во Христе. Потом, видно, подумал, поставил троеточие и продолжает. Извините, я, кажется, лишнего сказал. Около Христа. Думаю, вот молодец. А он вообще учитель в школе. И сам, когда появилась, стала свобода уже религиозная, сам где-то достал Библию, сам стал читать и сам принял решение менять свою жизнь, да. И он в школе начал другим учителям говорить об этом. И потом, ну, видно, прочитал внимательно. Вот я говорю, реалист, да. Сначала написал, что в вере, вернее, во Христе, да. А потом... около Христа, думаю, вот реально, да, он, видимо, понял, что быть во Христе, это быть очень сильно похожим на Него, да. Поэтому я говорю, надо быть реалистом. И вот тема наша сегодняшняя, испытывайте самих себя, верили вы. То есть, заметьте, здесь речь не идет ни об оптимизме, ни о пессимизме. Дайте реальную оценку самим себе. Что о нас думает Бог? В каком мы состоянии? Это реализм. И я всегда говорю, что я реалист. И если Бог мне говорит вот то-то и то-то, я знаю по Библии, что это возможно. Опыт жизненный тоже подсказывает. И тут я уже оптимист. Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда в стране советской такие люди есть. Это тоже мой жизненный лозунг. Я говорю верующим, запишите, это с Библии написано. Я говорю, так в Библии не написано. Я говорю, запишите, в Библии так написано. Смысл такой. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Но опять-таки, чтобы мы не переусердствовали в самовнушении, потому что не все мы сможем на данный момент сделать. Вот мы говорим, вот я сейчас привел пример такой стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Вот кто-то говорит, да, я могу достичь любви Христовой. Начинает делать, говорит, и вдруг говорит, я понял, что тут надо иметь какое-то знание. Я говорю, вот-вот. Одно дело верить, прочитать, послушать, что это возможно, а другое дело начать реально делать, и вы поймете. Мы же это делаем, будем говорить, со своим характером, со своим складом ума, а у нас еще на данный момент склад ума, увы, зачастую не таков, каков должен быть. Далее. Мы должны иметь знание, что мы должны делать, что Бог делает. Мы верим, что Дух Божий нами управляет. Я говорю, ну а почему такое происходит? Человек говорит, значит, я не в вере, и Дух Святой не управлял. Я говорю, значит, так. Ну я же молился, чтобы Дух Святой мной управлял. Я говорю, да, я слышал. А вы ведь не знаете и не знали до сих пор, что Дух Святой говорит. А как говорит? Вас научили, что на иных языках. Вы русский, а он почему-то говорит, кто его знает на каком языке. На каля-маля языке. Понимаете, да? Далее. Вы, может быть, хотели бы услышать. Но у нас, в нашем характере, есть такие черты характера, которые мешают и напрочь отбрасывают голос Святого Духа, что мы из-за этого не слышим. Мы, бывает, зачастую даже не знаем того, что вот мы говорим о том, что Дух Святой действует и производит в нас плоды. Я говорю, даже если мы научимся слышать голос Божий и дойдем до того, что будем понимать, о чем Он нам говорит. Я говорю, есть еще и такие проблемы. Заботы века сего. Помните, да, притча о сеятеле? Семя упало посеянное на разных видах почв, да? И заметьте, даже если мы понимаем, поняли какой-то вопрос, Библия говорит, что мы должны еще вникнуть в него, покопаться, для этого нужно иметь и усидчивость, и желание большое. А если, допустим, я послушал, да, вот вроде бы все правильно. Ну, целый день с утра до вечера с огорода не вылажу. В огороде все мысли, как огурцы, как помидоры, как капуста, чего не растет, почему что-то поедает, почему что-то грызет, почему-то что-то гниет. И я не размышляю о том, о чем услышал, что понял. Ничего не будет. Написано, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть заметьте, вникнуть надо. Хоть в слово написанное, хоть в слово сказанное человеком, ну я имею в виду, если он правильно говорит по-божьему, да, или хоть услышанное то, что нам Дух Святой скажет. Если мы не вникнем, мы не создадим условия, чтобы это семя выросло и дало плод. Надо опять вникать, надо рассуждать, нужно создавать условия для прорастания семени. Вот смотрите, положите семечко на подоконник. Там в семечке есть сила жизни. И мы можем верить, что эта сила жизни проявит себя. Но если она будет лежать, эта семечка, на подоконнике, да, ничего не будет. Хотя сила есть. Так точно и Слово Божие. Это семя. Чтобы семя пшеницы проросло, нужно положить в почву, но не в сухую. Почва должна быть влажная, но не холодная. Почва должна прогреться. Солнце должно быть. Атмосфера должна быть, у вакууме не будет расти. А вот это, что я сказал о том, чтобы семя буквально проросло, я говорю, вот это земля, почва, влага, солнце, да, это все, одним словом можно сказать. Так то, о чем я говорю, я извиняюсь за задержку, то, о чем я сейчас говорил, если человек создаст условия для того, чтобы семя Божье, то есть Слово Божье проросло, а что это значит создать условия? Прочитать. Не понял? Переспроси, чтобы хотя бы понял, о чем речь. А потом, от того, что ты понял, это еще не значит, что ты так будешь жить и у тебя так все получится. Ты должен еще вникнуть в это слово, размышлять, всесторонне его перелопатить, как в бетонной мешалке бетон мешается. Дойти до, будем говорить, до познания сути, до глубины, со всех сторон. И вот когда мы до этого дойдем, у нас изменится сознание. И когда изменится сознание, изменится привычка. Изменится привычка, изменится характер. Так я хочу сказать, вы видите, сколько нужно знать, прежде чем вот просто «я верю». Да, можно сказать об этом стихе, который я только что сказал. Можно сказать «все могу, укрепляющим меня Иисусе». Но когда вы начнете делать «все могу», вы поймете, что в данный момент мы не все сможем. Что-то сможем. И если будем продолжать копаться, искать, находить причины, регулировать этот, будем говорить, наш прибор, которым будем определять, которым будем копаться, да, то постепенно мы все сможем, действительно, как написано в этом стихе. Но не сразу, а по прошествию времени и по прошествию определенной работы над самим собой. Просто так ничего не произойдет. Значит, я уже сказал, что почему нужно быть реалистом всегда. Когда реально все видишь и понимаешь, тогда можно реально прикидывать свои шансы по поводу собственного спасения, нынешнего собственного духовного состояния, тогда будешь знать, что нужно делать, чем заниматься. Ну и сейчас мы приступим к рассмотрению данных вопросов. Начнем, естественно, мы прежде всего с того, без чего мы не можем узнать, уверили мы или же нет. То есть, а без чего мы не можем узнать, уверим мы или нет. Вот заметьте, мы говорили с вами об этих стихах много и часто. Я особенно люблю повторять эти стихи, потому что я понимаю, что все от них начинается, от этих стихов, от понимания этих стихов и от того, насколько ты начнешь осуществлять то, о чем в этих стихах сказано. Значит, без чего мы не можем узнать, верили мы или нет. Естественно, без испытания самих себя, без самоисследования. То есть, это вера, это внутренний процесс. Как я могу узнать, что внутри меня, если я не буду вникать в себя? Не буду испытывать самого себя? Естественно, я никак об этом не узнаю, поэтому заметьте, вере я или не вере, во Христе я или не во Христе, обратите внимание, это можно узнать только если мы будем заниматься самоиспытанием, исследованием самих себя. Далее, что значит испытывать самих себя? Это то же самое, что и исследуйте себя, вникайте в себя, размышляйте, копайтесь внутри себя. И вот стихи библейские. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, обратите внимание. Если бы это не было столь важно, не нужно было бы писать постоянно. То есть вникай в себя хотя бы иногда, по чуть-чуть. Занимайся сим постоянно, как дышишь, так и занимайся этим. Чем? Вникай в себя и учение. Заметьте, не написано читайте Писание. Читать надо. Но чтение без того, чтобы вникнуть в прочитанное, не дает никакой пользы. Мы можем жить, можем что-то делать, хорошие поступки. Ну, пример приведу. Вот я проповедую вам, допустим, ну что тут вникать, я же хорошее дело делаю, да? А написано «вникай», даже если ты делаешь хорошее дело. Иногда жена, не пытаясь вникнуть в свои мотивы, муж сказал ребенку, сыну или дочери, там, почему ты так делаешь? Надо вот так и так. Жена вроде бы желая добра, не подумав, что и почему, тут же при ребенке пытается мужу сказать: ты не трогай его, у тебя любви нету, или ты не знаешь его мотивов, он думает хорошее и хотел хорошее. Вопрос: а ты сама подумала, какие твои мотивы? Ты хотела хорошего? Ты же ребенку преподаешь урок не слушать мужа, отца своего, перебивать и умничать. Поэтому заметьте, даже если делаешь хорошее, вникай, какой мотив. Я вот хочу высказать свое мнение по поводу Писания. Вроде бы неплохо, но почему, когда ты высказываешь мнение, ты всем рот затыкаешь и всех перебиваешь? Значит, все-таки ты нехорошее дело делаешь. Говоришь вроде бы о хороших вещах, но цель, мотив твой какой? Прославиться, доказать, что ты умнее всех и лучше всех разбираешься в Писании. Поэтому заметьте, вникать в себя необходимо постоянно. Но если плохое делаем, тут, как говорится, разговора не может быть, чтобы не вникать. Бери, думай, иначе плохо кончишь жизнь свою. Занимайся с ним постоянно. А теперь смотрите, так поступая, заметьте, как поступая. У нас всегда почему-то акцент вот надо поступать. А как поступать? Не кради. Вот не крадешь, все хорошо. Не прелюбодействуй. Вот и не прелюбодействуй, значит, в постель не лезу, значит, тоже все хорошо. А заметьте, начните с более главного, с более тонкого и проникновенного, да? Заметьте, занимайся постоянно чем? Вот так поступай, вникай. Ведь любой поступок имеет мотив. А заметьте, зная мотив, и, допустим, если мы поняли, или я приведу пример за себя, если бы я понял, что я проповедую не потому, что люблю Бога и люблю вас, а потому, что вот хочется быть впереди, хоть каким-то начальником, хоть над вами, понимаете, да? То сразу возникает вопрос, у меня, значит, какой-то корыстный, гордый, эгоистичный интерес? И тут же сразу вопрос, я в вере или нет? Если брать во внимание поступки, что я проповедую, то вроде бы в вере. А если так подойти, а то, что ты говоришь людям, а ты сам так поступаешь? Так в вере я, если я так поступаю, а если я так говорю, как надо, а делаю, как хочу, то сразу вопрос возникает, тогда я в вере? Нет. И заметьте, один и тот же поступок, если мы знаем мотив и не знаем, может быть прямо противоположный диагноз. Вот смотрите, фарисей молился на углах улиц. Почему? Он думал, что раз он молится, то он молитвенник, он духовный человек. А Христос говорит, ну хорошо, когда ты молишься, и тебе важны твои отношения с Богом, пойди в тайную комнату, закрой дверь, чтобы тебя никто не слышал, тебя никто не видел, и там молись себе. Нет, а я вот хочу стать на улице. Да не просто на улице, а на перекрестке, на площади, куда сходятся все прямые улицы, и меня будет видно со всех концов города. И все будут говорить, какой молитвенный человек. Так вопрос возникает. Так он праведник, он в вере, он во Христе или вообще не праведник, не во Христе и даже не около Христа, а около сатаны. И вы помните слова Христа? Горе вам, книжники и фарисеи, что молитесь долго перед всеми. Понимаете? Что умножаете воскрили, чтобы создать впечатление о своей духовности, да? Горе вам! И заметьте, там иногда внешние поступки религиозные, а мотивы, извините, паршивые. Так вот, смотрите, вникай в себя учение, занимайся им постоянно. Так поступай, вы обратите внимание, поступай как? Постоянно вникая в себя и учение. То есть, заметьте, человек должен постоянно находиться в размышлении. Я вам приведу пример. Почему ученые достигают многого в науке, в какой-то области знаний? Почему мы верующие зачастую, вот как пришли в церковь, как научили нас чему-то, извините, вот застыли наши мозги и пребываем в вере, начинаешь им говорить, что смотрите, вот написано, что нужно же мозгами шевелить. И на тебя смотрят странным взглядом и говорят, умрем в вере наших отцов. Я говорю, ну и умирайте, туда вам и дорога. Вы понимаете, да? Почему ученый открывает все время? А я вам скажу, рецепт очень простой и аналогичный нашему процессу христианскому, да? Ученый, если он чем-то занялся, вот вы заметите, он сидит, пьет чай и ест. Забыл, что ест, что пьет чай. Жена говорит, пей, пей, он, чай остыл. Так, подожди, дай бумагу. Подожди, я побежал. Куда? В кабинет. Ручка, бумага, чертеж. Был вечер. И было утро, день второй. Он про чай забыл, он не спал. Вы понимаете, да? У него мозги в постоянном напряжении. Поэтому он этим занимается постоянно. Почему? Потому что он понимает важность своих исследований, важность своих разработок. Он любит это дело. Он целиком поглощен этим. И заметьте, он вникает в науку. Дальше вникает в практику. В голове там что-то сопоставляет. Поэтому он всегда рационализатор, он всегда ученый, он всегда откровения какие-то получает от Бога, ну, в области науки какой-то, или техники, или знаний каких-то, да? И заметьте, он всегда впереди. Верующий же, чтобы вот так всегда вникать, размышлять, копаться. Вы знаете, редко увидишь такого человека. Тем более постоянно. Я бывало, проходит собрание, люди, кто дремал, кто там еще что-то, кто там слушал, кто фанатично там участвовал, стихи цитировал какие-то. И человек, который ну, вот на собрании сидит, то дремает, то спит, да, то еще чем-то отвлекается. Вроде бы верующий, вроде ходит на собрание, не оставляет собрание. После собрания стали в кружок, что-то я там задал вопрос по поводу того, что читалось. Говорит, Саша, хватит, и так 2 часа отсидели, да? Он не хочет вникнуть, человек. Вот потому такие результаты. Вот такие мои ученые со знаком минус. Кто хочет, тот получит от Бога, да, ответ. А кто не хочет, то отнимется и то, что он имел. Забудет даже то, что слышал. Смотрите, так поступая, смотрите, рецепт какой. И себя спасешь. Заметьте, спасти себя. Кстати, написано, себя спасешь, а не тебя Христос спасет, когда ты не будешь ни слушать, ни вникать. Смотрите, так поступая, себя спасешь. То есть, наше спасение в наших руках. И дальше написано. И слушающих тебя в каком отношении? Но ты же будешь им уже рассказывать прожитое, испытанное, прочувствованное, исходя из жизненного собственного опыта, да? То есть вы очень доходчиво расскажете людям, и люди поймут суть этого. А если поймут суть этого, и тоже будут еще вникать в это, то опять-таки повторят ваш результат. Результат Христа обязательно, они не могут не спастись. Они не могут не набраться мудрости и ума в Бога. Они будут мудры, они будут талантливы, они будут благословенны по жизни. Я пример не раз такой привожу. Вот дети. В церкви научили, нужно в молитве предавать детей в руки Божьи. Слышали, наверное, все это. Ну и родители встали и предали детей с утра в руки Божьи. Я смотрю, что дети вытворяют. Ругаются, дерутся, обзываются, плюют. Когда мать что-то говорит делать, ничего не делают. Спорят, огрызаются. Школу никак не выпроводишь. Со школы домой никак не дойдут. Уроки никак не начнут делать. С компьютера не вылазят. Ты им слово, они тебе 10. Я говорю, вы предали своих детей в руки Божьи? Да. Вы верите, что они в руках Божьих? Да. Я говорю, откройте глаза и открой, прочистите уши. Посмотрите, чем ваши дети занимаются с утра до вечера. Вы верите в то, что вот это Бог ими руководит, и вот это они с Богом делают? Я иногда так смотрю, такой, знаете, вроде как бы мысль начинает какая-то в глазах вертеться, смотрю, человек что-то задумался и в чем-то усомнился. Я говорю, вы сколько времени посвятили исследованию того, как детей воспитывать? Сколько времени вы нашли для себя, для того, чтобы найти в Библии, где написано по поводу воспитания характера своего и детей? Далее, сколько времени вы посвятили, чтобы вникнуть в это, чтобы поразмышлять? Далее, сколько вы вопросов кому-то задали? Вот, ну, приходите в собрание, спрашиваете, какой вопрос будет? А вот как воспитывать детей? Почему я воспитываю, молюсь, а дети не воспитанные? Вы много времени этому посвятили? Ой, Саша, не спрашивай. Ну, я говорю, и все понятно. Я, в принципе, спрашиваю не потому, что я не знаю, а спрашиваю, чтобы вы обратили, ответили сами себе, хотя бы себя услышали. А тут, извините, некрасиво скажу, и козлу понятно, что вы этим не занимаетесь, потому что вы с утра детей предали в руки Божьи. Я как-то приводил пример, там у харизматов было собрание, приехали какие-то иностранные гости, целители, да, пастырь бегает, знаете, как вертолет летит и жужжит туда-сюда, но деловой такой, все того встретить, того провести, там вот тот, тут вдруг бабушка подходит к нему, сынок, братик, у меня вот такой вопрос, скажи мне, пожалуйста, этот брат, так, братья и сестры, подойдите, кто стоял рядом, давайте все помолимся, возложим на сестру наши руки и предадим ее в руки Божьи. Ну, возложили руки, извините, тары-бары на иных языках сказали, и оставили бабушку. Бабушка стоит, я говорю, ну что, получили ответ? Вас предали в руки Божьи. Извините, опять некрасиво скажу, вас спасали нафиг. Иди не морочь голову, старая, тут без тебя, тут иностранцы приехали, деньги идут, а ты тут своими вопросами. И не по теме как раз. Так вот я что хочу сказать. Смотрите, предать в руки Божьи, это можно сказать, надо знать, как предавать. И надо знать, предан ли ребенок Богу, и как он, если предан Богу, то как Бог руководит, в чем это можно увидеть, и как это можно понять. Понимаете? Дальше, смотрите, написано, это 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих я прочитал. Следующее место. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Это я буду читать в Софонии 2 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, исследуйте, вникайте, исследуйте, это синоним, это одно и то же. Теперь слушайте, не просто постоянно, можно постоянно исследовать, но поверхностно. Особенно не вдаваясь в детали. Вот здесь написано, исследуйте себя внимательно. То есть очень щепетильно, очень дотошно. А зачем исследовать себя? Доколе не пришло определение, что мы можем не исследовать, можем делать глупости, дойдем до какой-то роковой черты, и Бог даст нам определение. Все, конец, хватит. Доколе не пришло определение, Бог может поставить точку в нашем жизненном произведении. Доколе не пришло определение, день пролетит как мякина. То есть как пух, как... Ну, мякина это как бы... Ну, можно сказать, не пух, это когда веют зерно, и вот мякина отлетает. Ну, что-то легкое, да? День, жизнь наша пролетит, как мякина. И если мы не будем вникать, жизнь вот так может и закончиться. А вообще, чтобы в жизни чего-то достичь, обязательно исследовать самого себя нужно внимательно. Обязательно этим нужно заниматься постоянно. Тогда действительно... Мы и поймем, почему мы сами не докопались до чего-то. Почему мы веруем, молимся, результата никакого нету. Почему мы детей предаем в руки Божьи, и дети остаются неизвестно в чьих руках, вернее, известно. Явно не в Божьих, да? День пролетит, как мякина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. То есть за все придется отвечать, даже за нежелание вникать. Даже за нежелание докопаться. Не знаю, да и не знаю, ну и пусть будет так. Так вот смотрите, написано, почему надо исследовать себя. Взыщите Господа. Заметьте, как взыскать? Это не просто прийти и сходить в церковь. Взыщите Господа, которого внутри вас нет. Взыщите, чтобы он внутри поселился, в мотивах ваших пребывал. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. И тоже возникает естественный вопрос. А зачем вникать в себя и исследовать себя? И что это такое вообще, и вникать, исследовать? Я уже говорил немножко на эту тему сегодня, чуть-чуть повторюсь. А как по-другому? Я имею в виду, что если не вникать, как по-другому можно узнать что-либо о себе? Кто ты? Или чей ты? Куда ты идешь? Или куда тебя ведут? Что тебя ждет впереди и так далее и тому подобное? То есть, смотрите, вникать, вы поняли, почему надо? Мы можем многое понять, только когда будем вникать. Заметьте, вы знаете, почему человека мы что-то ему говорим, а до него не доходит? Бог нам говорит, а до нас не доходит. Знаете почему? Человек не вникает, не напрягает свои мозги, не пытается вникнуть. Ну не понял, переспроси. Это уже говорит о желании узнать что-то, докопаться до истины. Человек не вникает. Он слушает ушами. И я вам просто говорю, что в одно ухо входит, в другое выходит. Поэтому нет понимания, нет познания у человека, да?